13:12 в Москве. Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, добрый день.
Здравствуйте.
И Алексей Венедиктов. Сегодня у нас удивительный герой, удивительный персонаж, о котором забыли со времен Шекспира. Ричард II, английский последний Плантагенет. О нем мы подробно будем говорить буквально через несколько минут. Но сначала хотелось проиграть вам книги. Сегодня у нас будет 20 победителей. Первые 10 получают комплект из двух книг «Шекспир. Трагедия» и «Шекспир. Король Генрих IV». Там нет трагедии на Ричард II, но зато там есть Ричард III. А вторые 10 человек, то есть с 11 по 20 место, получают «Шекспир. Исторические хроники». Вот там есть трагедия Ричард II. Издательство «Эксмо» — это трагедии «Исторические хроники», а «Генрих IV» — это издательство «Азбука». Вопрос очень простой. Отвечать надо как? Отвечать надо на наш экран, послав правильный ответ на СМС 970-45-45, 970-45-45. Есть код плюс 7985. Вопрос связанный с геральдикой, с гербом Англии. Известно, что Вильгельм Завоеватель, нормандский герцог, привез герб свой, где было изображены два льва. Но плантагенеты изменили эту зверюгу, имея в виду льва, на другую зверюгу в своем гербе. На другую зверюгу. Вот на какую зверюгу сменили этих двух львов плантагенеты в английском гербе? Если вы знаете, присылаете плюс 7 985 970 45 45 970 45 45. Не забывайте подписываться, пейджер работает, через интернет тоже может быть. Итак, какая зверюгу заменили львов на английском гербе? Вы слушаете программу «Все так». Итак, какая зверюга сменила льва в нормандском гербе? Плантагенеты вот этих львов заменили, вытеснили, можно сказать, действительно, как сказала Наталья Ивановна, зоопарк. 970-45-45 – это телефон московский для СМС. Плюс 7-985-970-45-45.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Ричард II английский известен нам в основном по историческим хроникам Шекспира. Несчастный, жалкий. Впрочем,
разный.
Разный. Впрочем, мы еще знаем по школьному учебнику, естественно, где никакого Ричарда II героя не было, а был герой Оттайлер. А восстание Оттайлера. А Ричард был антигерой. Но вернемся к истокам, да?
Значит, конечно, начнем сначала. И обязательно дойдем до времен Оттайлера непременно, потому что все-таки это харизматическая точка в биографии Ричарда II. Чем запечатлялся в истории? Одна из лучших драм Шекспира посвящена Ричарду II. Значит, гениальный драматург увидел в этой судьбе что-то необычное. И можно догадаться, что король с 10 лет популярный до безумия, герой нации. Рождающейся нации. А рождающиеся нации – это нация особенно харизматичная, пассионарная, как сказал бы Гумилев. И он был героем этой нации. И страшный конец, 33 года, переворот, государственный переворот, он низложен, отрекается от престола насильственно и вскоре умирает. Подробности позже. «Sic transit gloria mundi» – так и хочется сказать, крылатое латинское выражение – вот как проходит земная слава.
И очень быстро.
Потому что действительно 33 года – это недолгая жизнь, но он претерпел потрясающие трансформации. И, конечно, гениального Шекспира это привлекало. И еще пункт, есть и другие, но этот очень существенный. Во время знаменитого бунта английских крестьян, который Алексей Алексеевич уже назвал, 1381 год, восстание, так называемое в советских учебниках, конечно, бунт, яростный, страшный крестьянский бунт, нормальный, 1381 год, этот юный король, ему 14 лет в этот момент, дважды встречался с крестьянами для переговоров.
Мы сразу будем рассказывать.
Случай нетипичный. Все, больше ничего. Случай нетипичный, да. Что король дважды видел глаза в глаза свой народ. А что там было, как это обернулось, чем это обернулось и для короля, и для народа, это разговор позже. Но это его выделяет. Итак, родился, как все наши персонажи, как вы в прошлый раз заметили, Алексей Алексеевич.
Знатная семья.
Что это, надеюсь, что это наше единственное удручающее повторение. Ну, что же ему делать? Он должен был родиться для того, чтобы мы о нем говорили хотя бы. А в 1367 году, во время правления в Англии средневековой, знаменитого английского короля, деда нашего персонажа, Эдуарда III. Эдуард III правил целых 50 лет. Это было долгое, яркое правление. Это было время побед над французами в первом этапе Столетней войны. Эдуард III начинал тоже очень молодым и очень популярным. Но затем он жил очень долгую жизнь. Очень долгая жизнь на престоле обязательно удручает подданных. Подданным уже непременно хочется сменить свой обожаемый когда-то персонаж, тем более, что обстоятельства есть. И все возлагали надежды на старшего сына Эдуарда III, знаменитого рыцаря Эдуарда Черного Принца, по цвету его доспехов.
Победителя он, в Столетней войне.
Да, победитель в битве Первый. При Креси и в битве при Пуатье, в двух самых крупных сражениях. Великий полководец. Эдуард III сам был полководцем, и старший сын тоже. И вся нация ждет. Вот это рождающаяся, крепнущая нация. Когда же умрет старый, стареющий, дряхлеющий и разлагающийся, очевидно разлагающийся, влияние власти, окружение сказывается.
Фаворитка
когда,
появилась,
да. Не одна, и все ужасные, после смерти достойнейшей жены Филиппа Генегаусской. Когда же он, наконец, освободит престол и будет править Черный Принц?
Герой.
А не получается.
Герой.
Да, и кажется, что раз он победил в 1346-м при Креси, в 1356-м при Пуатье, Англия будет под его владычеством победоносной. А он не сменил своего отца, ибо умер раньше. Умер раньше на год. За год до смерти Эдуарда III. И тогда встал вопрос о престоле наследия. Через год умирает Эдуард III, а Черного Принца уже нет. Но у Эдуарда III есть еще сыновья. И они все претендуют...
Немало, трое.
Трое. Еще три сына. В королевском семействе это драматично. Это проблема. Они все хотят быть королями. А парламент, воплощающий английский народ, английскую нацию в большой мере... И даже
парламент, 14 век.
Да.
О чем вы говорите?
Вовсю. Он родился в 1265-м, в 1295-м обрел идеальные черты, в 1215-м еще была Великая Хартия Вольностей. В Англии сословное представительство отстоялось, и оно уже влиятельно. Без него уже король не может безоглядно решать многие вопросы. Не все, но многие. И вот принимается решение, которое стало основой трагедии жизни Ричарда II. Посадить на престол, возвести на престол, потому что не посадить, он не узурпатор, внука, не одного из трех сыновей, старшего, это было бы строго понятно, раз умер первый Черный Принц, значит следующий, а возвести на престол сына Черного Принца, внука Эдуарда III.
Десятилетнего.
Этого самого десятилетнего Ричарда.
Кстати, родился во Франции, в городе Бордо, и называли его Ричард Бордосский.
Его мать... Джанна Кентская, мать Ричарда II, красавица. Все, что мы о ней знаем, но это существенно. Ослепительная красавица своего времени. А почему существенно? Юноша унаследовал эту красоту. И вот на престол возведен десятилетний красавец, производящий своей внешностью, длинными шелковистыми волосами,
ангел,
светлыми
ангел.
Волосами, глазами, ангельское впечатление.
Длинные
ему
волосы.
Ему льстят. Длинные шелковистые, все подчеркивают. Ему льстят. И начинают говорить не то, что он похож на ангела, пусть бы, а то, что он уже великий государь. Ну, какой он в 10 лет великий государь? Никакой. Это начинает портить его натуру, и это погубит его, в конце концов. То один из пунктов, над которыми наверняка думал Шекспир. Надежда нации, сын национального героя, ангельски красив, и все ему говорят, что он велик. Правда, читать умеет и читает. Нетипичен для своего времени. В те времена не все, даже относительно образованные люди, занимались чтением. Хотя уже в Англии родился Чосер, уже есть кентерберийские рассказы, уже можно читать и на родном языке, уже Виклиф перевел Библию на английский язык.
Вот это незадолго до, да?
Переломная эпоха, это начало возрождения в Англии. Начало возрождения, оно всегда связано и с движением к абсолютизму. И тут Ричард, наш пока еще юный, на переломе. реальную власть с самого начала у великого государя, в кавычках, мальчика, взял его дядя, старший дядя Джон Гонт. Видимо, по названию места, где он родился в Генте.
Искаженное,
да, искаженный Гент, получился Гонт. А в общем, герцог Ланкастерский.
А я хочу сказать, что три брата Черного принца, значит, один герцог Ланкастерский, другой герцог Йоркский. Чувствуете, к чему приближаемся?
Я думаю,
и
что
третий
наши слушатели
герцог чувствует. Глостер.
Чувствуют да, наши да. слушатели.
Ланкастер, что... Йорк и Глостер.
Это
дяди.
Все персонажи и их
будущих,
потомки, персонажи будущей страшной войны Рос, которой 30 лет будет, Англия будет истекать кровью.
Очень скоро.
В этой войне.
Скоро.
Все на пороге, да. все на пороге. Но пока Ричард II все еще впадает в некоторое обольщение, что три его дядюшки не навсегда будут править. Видимо, в нем накапливается раздражение против того, что они реально захватили власть, особенно Джон Гонт. Он вообще был герцог Ланкастерский фигурой яркой, самоуверенной, самовлюбленной, убежденной, что настоящий король — это он. Например, когда церковники устроили суд над Виклифом, теологом, который провозвестник реформации, и, конечно, его хотели в ересе обвинить, Джон Гонт просто явился на этот суд, в собор, и шел по проходу, хронисты замечательно это описывают. Я читала хроники Сент-Олбанского монастыря, я читала хроники Фруассара об этом времени сама, поэтому у меня впечатление яркое. Он пошел по проходу, специально задевая мечами скамьи то справа, то слева, чтобы грохот был, звон, звеня шпорами, и, выйдя на авансцену, как бы повернулся к этим прилатам, которые собрались судить Виклифа, сказал: «Ну что, есть еще к профессору какие-то вопросы?» Я говорю: «Нет, нет, вопросов нет». «Пошли, — говорит, — ко мне». И забрал Виклифа к себе домой, как бы в гости. Все. Он спас его от костра. Он мог все.
Такой дядя, такой регент. Да.
Да, такой. И он, пока мальчик не достиг совершеннолетия, законно осуществляет регентство. И я представляю, как в душе Ричарда копится негодование. И вот происходит событие.
Я хочу только напомнить нашим слушателям похожую историю в российской истории через 50 лет. После этого это малолетний Иван Грозный.
Безусловно.
Шуйский.
Безусловно.
Малолетний Иван Грозный.
Судьба малолетних правителей, она поначалу совершенно неизбежна такая. А вот как сложится потом, это уже зависит от массы обстоятельств жизни. Конечно, критической точкой в его судьбе был крестьянский бунт, который я упоминала. Мальчику 14 лет, он все еще правит не сам. Он начнет править сам, когда ему исполнится 21 год. И сделает это картинно. Он призовет своих дядюшек, двоих из трех, один отсутствовал, и спросит: «Как, по-вашему, мне сколько лет?» «22-й, сир. В таком случае вы мне больше не нужны».
«Спасибо за то, что вы сделали,
да.
но больше в ваших услугах я не нуждаюсь, милорд».
Там, насчет да. «спасибо», там, где я читал, тут я хроники сама не читал, не было, а что вот «не нуждаюсь», это точно. То есть характер у него был. И впервые он раскрылся в крестьянском бунте. Вопрос, как раскрылся? Дело в том, что бунт был грандиозный по масштабу, хотя начался, как обычно, с сущей какой-то, вот скажем, частного случая. Третий раз от имени Ричарда II, третий раз подряд, были разрешены повышенный, довольно большой, тяжелый подушный налог. В 1377 был этот налог, в год его воцарения, в 79-м, и вот в 81-м в третий раз с каждого человека, достигшего 14-летнего возраста.
Причем объяснение было замечательное, мало денег собрали.
Да.
Это, кстати, как раз герцог Ланкастерский его и водил. В
да.
своем регентском совете.
И все шло от имени Ричарда. Но народ, он сер, но не туп. Это отмечали еще обожаемые мной Стругацкие. Сер, но мудр. Он понимал, что, возможно, мальчика морочают. И в своих монархических мечтаниях приписывал все только этим, плохому окружению. А сам мальчик хороший. Тем более это внешность. И вот когда введен был этот в третий раз, действительно многие ухитрились не попасть в списки налогообложения. С этим Оттом Тайлером произошел такой казус. Он был кровельщиком, видимо. Его фамилия об этом говорит.
Он до этого, говорят, фамилия. Солдатом, наемником.
Наверное, повоевал. Это он показал во время
столетней войны.
А потом кровельщик в деревне. И когда пришли сборщики, его дома не было. Была дома его жена и дочь. Дочери было 14. Как бы только что исполнилось. А жена попыталась им сказать, что да нет, она еще маленькая. И сборщики, как деликатно описывают хронисты, в грубой форме стали объяснять ей, что нет, она уже вполне взрослая.
То есть за нее надо платить, за нее надо, да, в этом же смысле.
Но объясняли они...
В грубой форме.
В грубой форме, скажем так, в каком смысле она уже взрослая. И тут ворвался отец. Отец, который видит, что дочь под угрозой насилия, он уже никакой не вождь восстания, это просто отец, который ее защищает, и он этого сборщика податей убил, как, похоже, топором по голове, или молотком, большим тяжелым молотком. Все, крестьяне обречены на бунт, а недовольных много, и к Отту Тайлеру присоединяются, и он как бы вожак по неволе, он не идейный вождь, идейного вождя они скоро найдут в лице священника, бывшего священника Джона Болла, человека с чисто коммунистическими устремлениями. И вот такой масштаб для небольшой Англии, это многие тысячи крестьян, что власти растерялись совершенно.
Но там надо просто еще напомнить, что еще была такая ситуация. Во-первых, огромное число солдат, которые вернулось из... А к этому времени Англия уже потеряла очень многие свои территории, благодаря Дюке Клену и Карлу Пятому, да?
Они бродили
по Англии. Во-вторых, очень много крестьян бежало в леса, потому что не желала отрабатывать то, что на них возлагали. То есть это крестьянское восстание, бандиты.
И Англия не так давно была опустошена страшной черной смертью, эпидемией чумы, которая прокатилась по всей Западной Европе, унесла многие тысячи жизней.
Я нашел цифры
в Великой Переписи. В Англии считается миллион.
Значит, до чумы было 4 миллиона, после осталось 2,5 тех, кто были переписаны.
Ну вот кто-то считает миллион, кто-то полтора
миллиона.
Но это
миллион. Вот как раз по книге налогов.
Да. Но это чудовищное бедствие. Вот в этой обстановке бунт достигает невиданного масштаба.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы говорим о Ричарде II, 14-летний подросток, семиклассник, да, оказался в центре вот этой бурлящей, огромной массы, не только крестьянской, потому что вошедшие в город восставшие
горожане поддержали
их, из тюрем выпустили.
Выпустили всех заключенных, включая того же идеолога Джона Болла, и все это в стране, пережившей недавно, напомню, страшную последнюю волну эпидемии чумы, черной смерти. Последняя волна была, закончилась, как считается, в 1369 году. В том же 1369 году французский король Карл V Мудрый нарушил перемирие в Бретеньи в войне с Англией, возобновил войну. Он не случайно в эту ослабленную страну, он не зря мудрым называется, он нашел себе гениального полководца Дюгеклена. Во Франции английское войско терпит поражение, бегут дезертиры, бегут мародеры, о чем вы уже совершенно правильно, Алексей Алексеевич, упоминали. Страна опустошенная после этого страшного бедствия. Его перевозили крысы, считается, на кораблях. Моряки стали встречать пустые корабли. Корабли не пустые, а где были одни мертвые люди. Крысы с востока, они переносчики каких-то насекомых, так считается, блох каких-то специальных. И в Англии, в городах, в деревнях появились тележки, такие повозки, куда грузили мертвецов, вез человек и кричал: «Выносите ваших мертвецов!» То есть страшная обстановка. В такой обстановке, конечно, обостряются все социальные противоречия. Плюс вот учение последователей Виклифа, он сам не рад, что у него такие последователи образовались,
да,
Лоллардов. Бродячие проповедники, которые из его реформационных идей делают идеи коммунистические. Знаменитая фраза Джона Болла: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином? Или кто тогда был господином? Как просто, как ясно». И толпа, собравшаяся после того, как его вырвали из тюрьмы на Блэк-Гизе на поле, рычит в ответ. Хронисты душещипательно это описывают. Вы знаете, они уже владеют языком, тонкостями, и они пишут, что это же начало Возрождения, передают нюансы, что эти крики — это уже что-то нечеловеческое. Наверное, на страшном суде могут образоваться вот такие сцены перекошенных лиц, вытаращенных глаз и нечеловеческих воплей. То есть ярость перешла в какую-то чудовищную фазу. Я для того это подчеркиваю, чтобы понять, на свидание с кем отправился юный, по-настоящему юный, 14-летний Ричард II. Не отправиться он не мог. Это не было никаким его добровольным решением. Лондон был сдан олдерменами Лондона,
советниками
его
мэра,
правителями,
мэра.
Да, теми, кто управлял городом.
Мост опустили.
Да,
все очень
опустили,
просто. Опустили мост.
Впустили. Они разнесли, разметали Савой, знаменитый дворец Савойский, принадлежавший Джону Гонту, ланкастерскому герцогу, главному, так сказать, регенту. Там были собраны сокровища, произведения искусства, книги, рукописи. И опять хронисты пишут, что им недостаточно было просто поджечь дворец, они подожгли потом со всех сторон, но предварительно разломав на как можно более мелкие части все, что там было. Вот эта стихийная ярость, разжигаемая в толпе, по закону толпы все выше и выше поднимается ее пламя, в этой страшной обстановке они ворвались в королевский дворец. Никто не смог защитить короля. Как пишут хронисты, имевшиеся телохранители, как будто бы окаменели. Ну и средневековый человек говорит, они выглядели так, как будто их околдовали. Вытаращенные глаза и неспособность двинуть ни рукой, ни ногой. Но окаменевшая стража, король беззащитен. Крестьяне порезвились в королевской спальне.
Надо сказать, что король укрылся в башне.
Да, он в Тауэре. Они порезвились, покатались по королевским кроватям, постелям, грубо шутя по поводу королевы, их спален. Ужас. И хотя он жив, он за толстой стеной Тауэра, он беззащитен.
Еще надо сказать, что был проведен погром во фламандском квартале. Да, целиком, долой иноземцев, долой иностранцев.
Разжигание национальной или межэтнической розни – явление не сегодняшнее и не вчерашнее, почти практически вечное. И сейчас же вот такие страшные социальные моменты сопровождаются вспышкой вот этой ярости. Почему фламандцев бей? Потому что многие были у них в долгу. Потому что это были, многие из них были ростовщиками, успешными торговцами. Как они определяли фламандцев? А ну скажи хлеб, бред, а фламандец говорит брод. А ну скажи сыр, чиз, а он скажет чес. Все, этого достаточно, чтобы тут же отрубить голову. Всем, кто им показался опасным, подозрительным, они головы рубили прямо на улице, без всяких церемоний, без оформления какой-либо казни, нацепляли на пики длинные и несли по улицам города для устрашения. Они не пощадили архиепископа Кентерберийского, который тоже, и дом его был подвергнут разгрому, и сам он был убит. То есть это у Ричарда, у мальчика Ричарда, конечно, было ощущение, что страшный суд наступил. Вот он здесь. И в этой ситуации этот внешне ангелообразный и до того, в общем-то, никаким себя не проявлявший с точки зрения характера человеком, проявил характер. Он отправился на встречу с крестьянами, он не мог не отправиться, но держался там достаточно уверенно. Первая встреча в Майл-Энде, и они предъявили ему требования: всем личную свободу, долой крепостное право, скажем, долой виланов, свободу торговли, очень разумные требования, это горожане подсказали, конечно, чтобы за землю установлено, за аренду фиксированная плата, разумно, практично, и прощение всем за
разумно,
их грехи.
На самом деле.
Все умно. У них были идеологи, тот же Джон Болл был совершенно неглупым человеком. И король все это пообещал. Он им понравился, на него они не посягнули. Но когда большинство выразило согласие с этим, нашлись более радикальные элементы, как всегда, преимущественно бедняки из Кента. И они сказали: нет, этого мало, еще раз хотим поговорить с королем. В этом уже был некоторый перегиб.
И казнить изменников.
Да,
вот они,
и чтобы он всех, чтобы он всех своих советников предал казни. В общем-то, второе свидание на Смитфилде – это площадь, где торговали скотом в Лондоне. И там требование равенства всех, кроме короля. Ну, вот коммунизм чистый, о котором говорил Джон Болл. Дела в Англии никогда, слова Джона Болла. Дела в Англии никогда не будут идти хорошо, пока имущество не будет общим. И пока будут виланы и дворяне. Стихийный уравнительный коммунизм. Вот равенство всех, кроме короля. И вот на этом свидании происходит убийство Отто Тайлера. Подстроенная, неподстроенная, внезапная.
Мутная история,
да? То ли показалось, что у него в руке кинжал, то ли у него действительно был кинжал. Ему наносят, не думаю, что он хотел убить короля, но очень хорошо было так оформить. Он хотел убить короля, поэтому его убили ударом в спину. И стражник, и мэр города Лондона, они его убили. И вот застыла эта масса многотысячная. Вот тут он проявил то ли отчаянную выдержку, Ричард. Да, Ричард, король юный, то ли выдержку, то ли его страх подсказал ему, наверное, все вместе, гениальное решение. Он пришпорил коня и закричал: «Не бойтесь, я ваш вождь, идите за мной». Он их крепко, крепко обманул. Но толпа была готова к такому обману. Тут подоспели вскоре войска. Крестьяне получили грамоты, прощенные.
Да, никакого там убийства, кроме Тайлера, вот нет, там не было.
Нет.
Все
и
были
они
отпущены
разошлись.
С грамотами, да.
А тут и войско подтянулось. И тогда Ричард, тот же юный Ричард, сказал: «Беспощадно казнить всех». Казнили тоже без суда, без следствия. Вешали этих участников восстания, выспрашивали, кто участвовал, а иногда просто смотрели, руки мозолистые, крестьянин, рубить голову. Не позволяли снимать с деревьев, пусть с виселиц, пусть повисят для устрашения. И это тоже Ричард. То есть в нем, уже в его судьбе к 14 годам, такие противоречивые ощущения, такие противоречивые события и страсти. Но мы, наверное, будем неправы, если мы ограничим столько его социальными событиями его жизни и не скажем, а что происходило в жизни его личной. Он ведь все-таки рос, становился взрослым, и у него должны были быть какие-то события в его личной жизни.
Женился, учился,
да. Первая его жена... Королева Анна Богемская, брак бездетный. Она жила до 1394 года, в 1994 умерла, детей нет. В королевском семействе это опять всегда проблема. Тем более, что
там
дяди, и их дети
уже.
Дяди все живы, кузены, у них подрастают свои дети, кузены.
Да.
Но Ричард явно и точно собирался жить долго. Привожу аргумент. В 1396 году он подписал перемирие длительное на 28 лет с Францией. Ровно пополам разделилось общественное мнение при дворе, да и в целом в Англии. Одни за, что это благо, не будут терпеть больше поражений, таких, как терпели от Дюги Клена, чего-нибудь не случится, нового, как, новой какой-то неудачи, а другие ровно против. Потому что война во Франции, начиная с 40-х годов, 14 века, формально 1337, а первое сражение 1340, она давала огромную добычу. Англия наживалась на этой войне, вплоть до самых даже простых людей, а уж верхушка общества наживалась. И вот мир на 28 лет. Мир сопровождается, он заключен в Кале, присутствуют дяди, причем играется такая пьеса, опять я читал это в хрониках, колоритнейшее описание того, как это происходило.
Вы читайте хроники Фруассара,
Это огромное удовольствие.
Да.
И многие другие, вот Сент-Олбанский монастырь, анонимный хронист, какой-то трогательный человек, но явный гуманитарий XIV века. Чтобы подчеркнуть миролюбие этой встречи, дядюшки Ричарда прислуживали королю французскому, а родственники, герцоги, родственники Карла VI прислуживали королю английскому. Это вот такое... Я нигде больше такого церемониала не встретила. Это подчеркнутое миролюбие. Обе страны устали. Оба двора истощились в этой войне. И одно из условий этого перемирия — Ричард женится. В 1396 году символический акт тут же производится на 7-летней французской принцессе Изабелле. Ей 7 лет. Значит, он собирается дождаться для осуществления брака. Да. Ее...
Ну, еще 8 лет.
Ну, 7, хотя бы 8.
7-8 лет.
Да. И только потом осуществится брак реально. И только тогда может родиться наследник. А потом этот наследник должен вырасти. Вот сколько собирался жить Ричард II. По крайней мере, еще лет 25 оставаться на престоле.
Как говорил Воланд, луна в третьей четверти, да.
Да, но в книге судеб было уже начертано что-то другое. Уже было отмерено, уже было написано, предписано, приговорено. Он этого, конечно, не знал.
Но он сам создавал, между прочим, после своей истории с Оттом Тайлером, он сам создавал вокруг себя остановку нелюбви уже джентльменов, да, дворян, аристократии. Он превратился в чудовище. По средневековым меркам.
Я не думаю, что он сразу мог превратиться в чудовище.
Но очень быстро зазнался.
Тут много от художественных описаний. Просто хотела бы подчеркнуть. Его обвиняли, в конце концов, когда его обвинили и низложили, в тирании. В тираническом образе правления, неподходящем для парламентской Англии. Совершенно справедливо. Но вместе с тем, когда люди пошли на такое деяние, как свержение монарха, а начиная с... по крайней мере, XI века, монархи и в Англии, и во Франции считаются помазниками Божьими и власть носит сакральный характер, низвергнуть такого правителя, который от имени Бога помазанник, это очень страшное действие. Для этого нужны были очень серьезные аргументы. И люди, которые участвовали в низложении, конечно, очень боялись за себя, за гнев Божий. Поэтому им надо было и в глазах потомков, и в глазах общественного мнения обязательно доказать, что он был таков, что его необходимо было свергнуть.
Он был таков.
Я приведу одно сомнение, только сомнение, не противоречие. Движение Лоллардов после подавления восстания Отто Тайлера, так называемого, не прекратилось. Эта ересь ширилась, множилась, как проявление инакомыслия, нонконформизма. И уже после смерти Ричарда, через 14 лет, произойдет восстание лоллардское в Англии 1414 года, восстание под руководством Олкасла. А пока это секты, секты все более радикальные. Я читала протоколы их допросов, я занималась лоллардами специально, и я убеждена, что это была очень опасная форма инакомыслия. Ну, например, вот история двух лоллардов-ремесленников. Они сидят, им очень холодно, поздний вечер, нечем согреться, дров нет. И один говорит, ну что вот на доске здесь изображена святая Екатерина? Ничего, кроме доски и красок, за этим нет. Давай ее расколем на дрова и сожжем. И они это сделали. То есть это люди, которые бурно протестуют против догматики и ритуалов католической церкви, ортодоксальной церкви. Такие люди всегда опасны. Их преследуют, где-то полыхают костры инквизиции. В Англии преследований лоллардов в широком масштабе просто нет. Большая литература, посвященная Ричарду II, английская, начиная с XVI века, особенно в XVII, это век памфлетов, век политического памфлета, связанного с английской буржуазной революцией. Ведутся колоссальные споры между протестантами, католиками, внутри каждого стана. В чем дело? Он не поощряет их, как когда-то Джон Гонт, почему он защищал Виклифа, то он хотел конфискации церковных земель и нажиться на них. И он сумел бы это сделать, и отчасти и сумел. Он не поощряет, как тот же Джон Гонт, но он и не борется с лоллардами. Его многие толкают на то, чтобы развернуть репрессии, как во многих странах. Как репрессии против инакомыслия на юге Франции, как репрессии против инакомыслия в Испании. Это известно. Что можно железной рукой, дланью, огнем выжечь. Он избегает. Ни шумно, ни бурно, но категорически этого не делает.
Ну, все-таки родовую аристократию он оскорбил не отсутствием борьбы с лоллардами, согласитесь.
Нет,
что свергали его не крестьянские мятежники. Все-таки сам образ жизни, когда он демонстративно завел себе молодого фаворита,
это не нравилось.
Раздал ему массу земель, дал ему титул оскорбительный, граф Дублинский, иностранный титул, герцог Дублинский.
Он приблизил к себе новых людей,
вот.
Алексей Алексеевич, да, это всегда вызывает бурную реакцию двора. Почему он приблизил к себе новых людей, понять нетрудно, потому что его юношеский период правления регентства, когда дядюшки решали все, а он чувствовал себя игрушкой в их руках, даже после Майленда и Смитфилда, я представляю, как ему было оскорбительно. Вы тогда меня не защитили, а по-прежнему мне указываете, как жить. Да меня там чуть не убили, эти злодеи. И он имел большую, накопившуюся многочисленные обиды против них. Конечно, он хотел их вытеснить с политической сцены. Очень неумно, не понимая, что у него наследник-то, если будет, то будет не скоро. После его убийства эту девочку вместе с няньками и куклами, французскую королеву Изабеллу, отправили обратно во Францию. А во Франции при дворе говорили, хронист пишет французский, никогда не будем больше отдавать своих принцесс замуж в Англию, потому что там такие злодеи, они свергают своих королей. Шок был большой, большой в Европе. И потому все те, кто хоть сколько-то были причастны к низложению Ричарда II, хотели оставить о нем память как можно более страшную, чтобы навсегда себя обелить. А ведь в том, что человек отодвигает какое-то старое придворное окружение и выдвигает новых, при этом молодых, энергичных, жадных, безусловно, это же процедура и процесс всеобщий, абсолютно уникальный. И поэтому
и
здесь...
риски, как оказались, непросчитанные.
Конечно, конечно. Потом партия войны, которая была против этого длительного перемирия, она никогда не простила ему перемирие на 28 лет. Они считали, что Англия унижена. Это спасет потом ланкастеров.
Ну вот, но, кстати, вот он начинает расправляться с родственниками, не только да. с этими самыми. Причем
дядюшку...
лицемерно, хитро.
Ну что же, Алексей Алексеевич, прямо говорить...
Вот история с Боленброком.
Прямо
да?
сказать, что хочу удушить своего дядюшку Гостера подушкой?
Нет, провоцирует дуэль между своим кузеном Боленброком, старшим сыном
ланкастера.
Изгоняет его. Дуэли запрещены. Сам провоцирует, посылает туда герольдов.
И изгоняет на 10 лет из Англии, 10 лет как бы гарантированного спокойствия. Он не знает, что именно этот человек станет основателем новой династии после того, как низвергнут его. Он не очень оказался дальновидным и дальнозорким. Но на всякий случай опасного человека на 10 лет, а одного из дядюшек своих, Глостера, тоже по обвинению вполне... Такое обвинение можно было предъявить любому. Арестовывают, его заключают в тюрьму в Кале, и там он гибнет. Ну, считается, что все-таки это было убийство по прямому указанию Ричарда II. Хотя следов таких указаний в истории никогда не остается.
А записывающих устройств у стен есть уши, пока не было придумано.
Уши были наивные, человеческие,
да.
со всеми их слабостями и недостатками. В итоге... приближается.
Надо сказать, что умирает его второй дядя Ланкастер, вот этот самый Джон Гонт.
И остается его сын, тот самый Генри Боленброк.
Да, но у Гонта герцогство Ланкастерское так... попадает в руки королю.
Тут Ричард совершает один из самых неосторожных поступков в своей жизни.
Да.
То есть злоба и его личное раздражение, видимо, против Джона Гонта таковы, что когда этот... Ну вот сегодня точно сказали бы придворный олигарх.
Да.
Умирает. Вот совой разгромили, а он от этого не обеднел. Хотя там были сокровища. Этот человек нажился на своем положении на регентстве невероятно. И обширные владения, земельные, богатые, накопленные богатства. И вот тут соблазн расправиться за свою былую неприязнь, за приниженность. Даже с умершим Джоном Гонтом велика. Он приказывает конфисковать все имущество и не передает имущество Джона Гонта, ланкастерского, его сыну Боленброку.
Без всякого обвинения, замечу я, без всякого
абсолютно.
Судебной процедуры.
Это и есть тираническое правление, которое...
Он привел в шок всех крупных землевладельцев,
конечно.
Потому что они поняли, что они не могут
нас...
детям, конечно, передать.
А завтра
да.
нас также. И поэтому он отправляется лично, он многое любил лично, арестовывать лично, с крестьянами встретиться лично. Была в нем какая-то, был какой-то кураж. Лично отправляется в военную кампанию в Ирландию. Компания неудачная, терпит там поражение. А в это время Генрих Боленброк возвращается. Это будущий Генрих IV Ланкастер в Англию. И его в отсутствии короля Ричарда встречают уже как правителя. А он вернулся под флагом. Вернуть себе свои владения. Ему говорят, верни.
Герцогство ланкастерское, да.
Да заодно, пожалуйста, надень и корону. А он не возражает.
Ну, он сначала возражает, говорит, да что вы, да зачем,
чуть-чуть.
Да.
Дает свое согласие, окружение придворное и представители верхушки парламентской убеждают Ричарда подписать добровольное отречение.
Там была очень интересная история. Ричард создал свою собственную гвардию из молодых людей, незнатных дворян. Они назывались чеширские стрелки. У них была специальная форма, зеленая, с белым оленем. И это считалось его вот личная гвардия. И она перебежала. И она без единого боя, без единого выстрела стрелой.
Его
предали все. Вот личная гвардия просто строем перебежала к Генриху
Болинброку. Он оказался совершенно один. Я говорю, недальновидный человек. Он этого не ожидал.
Да-да.
Он этого не ожидал. Он был в изумлении, в потрясении. Потому что сначала он даже не понял Болинброка. Когда его, в общем-то, фактически арестовали, привели к Болинброку, потому что войско не слушается Ричарда. И Болинброк сказал, я прибыл вернуть свои владения, свои права. Тот сказал, а я не возражаю. Он думал, что просто отделается возвращением собственности Болинброка, и что, ну, допустим, он будет при нем правой рукой. Не понял. А ему объяснили, что этого мало. Отрекись полностью. Предъявили пункты обвинений, совершенно понятных. Это было в 1399 году. Династия Плантагенетов к тому моменту находилась на престоле в Англии 250 лет, фактически 250 лет, с 1154 года, с Генриха II Плантагенета. А родом они были из Франции когда-то, из графства Анжу. Конец. Через несколько месяцев Ричард II умер в тюрьме. Как считается, его просто перестали кормить, чтобы не говорить, что убили. Умер сам.
Шекспир так не считал. Впрочем, да, так же, как и Пушкин про царевича Дмитрия.
Да.
Неизвестно. Умирали в этих замках довольно скоро, быстро.
Это свой взгляд, и он имеет на это право.
Так закончилась династия Плантагенетов.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
И о династии Плантагенетов я задал вам вопрос про герб. Я хотел бы вам напомнить, речь идет о том, какой зверь был заменен на гербе нормандских герцогов Плантагенетами. Да, правильно, леопардами, золотыми леопардами. И наши призы получают Алексей из Барнаула, чей телефон начинается на 950, Инна 632, Сергей 927, Евгений 165, Владислав из Казани 313, Атунда из Владикавказа 750, Тата 120. Владимир 856, Алексей из Екатеринбурга 387, Татьяна 642 получает книгу Ульяма Шекспира «Трагедии» и отдельно книгу «Король Генрих IV». А вот «Исторические хроники», где есть трагедия «Ричард II», издательство «Эксмо», получает Сергей 241, Алена 153, Лена из Тюмени 818, Роман из Челябинска 772, Александр 964, Константин 296, Михаил из Перми 213, Виктор 408, Михаил из Томска 952 и Дмитрий из Екатеринбурга 15. В следующее воскресенье Генрих IV Наварский. Генрих Бурбон.